Вопрос. Во время пасхального седера кто задает четыре вопроса? Сын, внук или кто? Ведь сказано в Агаде. И тут сын спрашивает. А если в семье только дочери или внучки? Спасибо, Арье из Ашдода.
В Мишне, в трактате Псахим, мы уже, наверное, Мишна, это ядро устной Торы, делится на 63 трактата по темам. Один трактат называется Псахим, то есть про Песах рассказывается. И там, в последней, 10 главе, в которой, собственно говоря, описывается пасхальный седер, довольно подробно, от начала и почти до конца, основные моменты описаны его. Там есть такая мишна, такой отрывок, который говорит «Вехан абен шоэль». И в этот момент сын задает вопросы. На практике там упомянуты 5 вопросов, потому что был когда-то Корбан Песах, приношение в храме. Теперь нет, поэтому у нас сегодня 4 вопроса остались. Но вот эта вот мысль, «Вехан Габен Шуэль», и теперь сын спрашивает, это настолько укоренено, что даже входит как бы в часть пасхальной Агады. Более того, даже ведущий седер, желательно, чтобы он бы вслух сказал «Вехан Габен Шуэль», и вот теперь сын задает вопрос, и дальше сын будет задавать 4 вопроса. Это настолько укоренено в нашем народе, что слова «четыре вопроса» подразумевают именно эти 4 вопроса, вне всякой связи с чем бы то ни было. Можете летом, зимой, когда угодно задать такой вопрос. Ну и что же эти 4 вопроса? Все сразу помнят, что это 4 вопроса в пасхальный седер. Суть этих вопросов, сами по себе, они очень простые. Чем отличается этот вечер, эта ночь от обычных? Потому что действие, которое происходит во время пасхального седера, отличается от того, что обычно происходит во время праздничной трапезы. Порядок меняется, какие-то действия изменяются. Не говоря о том, что вместо хлеба, маца и так далее. И все это должно вызвать как бы вопросы у ребенка. А поскольку есть вопросы, то тогда легче преподнести ему основы нашего мировоззрения. Поскольку уже задействовано любопытство, любознательность. Это суть этих вопросов. Теперь ваш вопрос, он касается другого. Потому что говорится прямо и в Агаде, и в Мишне, и в наших законах. И вот сын должен задать вопрос. То спрашивается, а если нет сына? Например, в семье нет сына. Семья может быть даже многодетной, но нет сыновей. Или сына нет, он уже подрос, и может потом в другом месте находится. Кто же в роли сына выступает? Ответ такой, который на первый взгляд странный. В роли сына может выступить любой человек. Например, дочь. Например, муж и жена вдвоем, больше никого нет, жена. Сам человек, когда нет никого, он тоже задает эти вопросы. Интересно, кому же он задает эти вопросы? Задает сам себе. Потому что идея вопроса вызвать любознательность, любопытство. Так сам человек тоже нуждается в этом. Или гость, кто-нибудь из гостей. Когда из гостей, то выбирает обычно младшего присутствующего, чтобы подчеркнуть в какой-то степени эту идею. Обоснование того, что любой человек может быть в роли сына, простое. На иврите сын – бен. Слово «бен» происходит от слова «боне» – строить. То есть сын – это человек, который еще строит себя. Соответственно, отец или старший человек, он должен помогать ему строить себя. Поэтому любой человек, который строит себя, а себя строит любой человек до 120 лет, он еще не завершил свое строительство, строительство своей души, понимание души, мудрость души. Есть еще много чем заниматься до 120 лет. Поэтому любой человек называется Бен. И это также в законе уже сформулировано, зафиксировано, что, как мы уже говорили, любой человек задает эти 4 вопроса, но всегда предпочитает взять младшего, чтобы подчеркнуть, что он меньше всего еще продвинулся в строении себя. Он меньше лет жил. Вот примерно ответ на ваш вопрос. Да, кстати, тоже отметим, иногда практически это надо знать. В семье, например, может быть младше двухлетний ребенок или трехлетний. Как быть с ним? Начинают подключать к этим вопросам ребенка с возраста, когда он может просто повторять слова за тобой. Он не обязан же быть мудрецом. Он не должен знать наизусть, он не должен уметь читать. Поэтому, если он в 3 года или в 2 года, 2,5, ты можешь с ним терпеливо сидеть и говорить ему слово за словом, и он повторит это все, считается уже хорошо. И те, кто не понимают, как человек растет, над этим будет, возможно, посмеиваться. Понятно, 5-летний, 7-летний, есть о чем говорить. А кто такой 3-летний или 2-летний ребенок? Но на самом деле у него в душе это откладывается, отпечатывается. А поскольку речь идет о основах нашего мировоззрения, и пасхальный седер – это главный вечер всего года, если так можно выразиться, буквально главный вечер всего года, то понятно, что нужно уже с самого раннего детства, ну, скажем, с 2 лет, 2,5 лет, постараться подключить ребенка к строительству своей еврейской души и так далее. А что делать с детьми меньшего возраста? Они не смогут сказать, они не смогут повторить даже. Ничего страшного, тоже они могут присутствовать. Хотя бы вот эти 10 минут, 15, сколько у них терпения хватит. Заснул ребенок, во сне будет обучаться. Но надо, чтобы он какое-то время присутствовал. И совершенно не надо ставить задачу перегружать ребенка большими знаниями. Он присутствует, он видит мацу, он видит вино, он видит странности какие-то, он понимает, что странность это в том, что это очень странное явление, когда весь народ, будучи рабами, вдруг вышел на свободу. Это действительно, кстати, странно и для взрослого человека, и для ребенка. Он не понимает, что такое рабы, он не понимает, что такое Египет, он не понимает ничего, но знает, что что-то произошло удивительное, и это удивительно связано с тем, что Всевышний избрал наш народ. Не для того, чтобы дать нам ордена и медали, как антисемиты говорят, а избрал наш народ для интенсивной духовной работы. Вот это, если ребенок услышит, он не понимает слова «интенсивная духовная работа». Он только слышит, что Творец мира избрал наш народ для чего-то важного и хорошего. Это и будет основное направление всего пасхального седера. Если ребенок понял это в 3 года или в 4, уже прекрасно. Ну а в 7, 9 или в 10 лет он уже узнает, что есть 3 главных слова – Песах, Маца и Марор. И каждый, кто не скажет их в любом возрасте, начиная с осмысленного возраста, типа 5-7 лет, не выполнил ничего, хотя на столе все было, и он все сказал, и он все съел. Но он должен сказать 3 слова – Песах, Маца и Марор. Песах, что Всевышний избрал наш народ, как бы обошел наши дома, не затронул несчастьями, всякими наказаниями, потому что наказания упали на головы египтян, которые замуровывали наших детей в пирамиды, топили их в реке. За это они получат наказание. Так Всевышний обошел нас. Это слово Песах, это обойти. И Маца. Это что хлеб не успел даже поднять, тесто не успело подняться. Это означает, что выйти на свободу мы должны были взять с собой хлеб. Не было времени ждать, когда будет хлеб готов, когда будут пышные булки и хлеба. Взять сухую мацу, это сухой хлеб, без воды, без ничего, и пойти в дорогу. Почему торопиться? Надо было еще 1-2 часа подождать, и был бы нормальный хлеб. Ответ такой, ты не можешь ждать ни одной минуты. Речь идет о жизни и смерти. Или ты будешь рабом, это смерть, или ты будешь жить, это будешь жить. Кто может ждать минуту, когда выбор между жизнью и смертью? Это маца. А марор означает горькая трава, горечь, короче говоря. Надо обязательно понимать, что когда ты живешь в рабстве, это горько. Рабовладелец может, кстати, тебе дать прекрасную одежду, и кормить не какой-то баландой из лагеря, а изысканными блюдами. ты можешь жить процветающе, но если ты не свободен, если ты раб, это горечь. Это нужно тоже понять. Если ты этого не понял, ты тоже ничего не понял. Эти три вещи, Песах, Маца и Марор, надо усвоить, надо понять. На них весь Песах держится. Поэтому это так важно. Но я добавлю еще вот что. Потому что любой человек может спросить, и правильно может спросить, а что такое свободный человек? Свободный тот, кто делает, что хочет. Или свободный тот, кто может выйти из дома и пойти гулять, сесть в самолет и улететь в другую страну. Это свободный человек. Или, может быть, свобода в чем-то другом. Ответ нашего мировоззрения необычный. Свобода – это тот, кто может постигать Тору и соблюдать ее. Если ты можешь, имеешь возможности, есть книги, есть учителя, есть ты, главное, и, может быть, один даже, и ты постигаешь, ты стремишься, и ты стремишься к соблюдению, как можешь, как используя все, ты свободный человек. Если это не так, ты раб. И ты, как раб, можешь разъезжать в самых лучших автомобилях и лететь первым классом в самолете, а не обычным классом. Ты все равно раб. Потому что ты без Творца мира. А если ты без Творца мира, то все остальное только оболочка. Только Творец мира дает жизнь. Поэтому ты всего лишь обслуживаешь кого-то, неизвестно кого даже, но ты не живешь своей жизнью, потому что ты оторвался от источника жизни. Вот примерно, что такое свобода. Конечно, об этом можно говорить и нужно говорить, это не наша задача сегодня, но вот это вот понятие выйти из рабства на свободу. Так можно было ждать? Нет. А кто выделил нас для этого? Творец. Это первое слово Песах. Ждать нельзя маца. И понимать, что без этого только горькая жизнь. Несмотря на любой шоколад, торт и вкусные конфеты, и прекрасные напитки, все, что только в хорошей жизни может быть, не обязательно в богатой, в хорошей жизни, даже в скромной жизни. Всегда же есть много радости и все. Но ничего не стоит и гроша, как говорится, если ты не с Творцом мира. Если ты не проявляешь, скажем, не без Торы живешь. Это горечь. Вот эти три элемента – Песах, Маца и Маро. И все, что связано с Песахом, мы уже знаем теперь. Остальное все, как говорится, комментарии, надо их изучать. Всего доброго, до свидания.